экоактивисты Шамиль Зарипов и Андрей, участники группы «Добрый десант». Продолжим наш разговор об экологических акциях в Екатеринбурге. Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости, организаторы, руководители группы «Христианская литература», экоактивист, организатор группы «Добрый десант» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И экоактивист, участник группы «Добрый десант» Андрей, фамилии не называем, по соображениям безопасности.
Безопасности, да, здравствуйте.
У себя в сообществе я рассказываю вообще об экодеятельности у нас в городе в целом, в том числе про те мероприятия, которые проводят и другие мои коллеги, что стараюсь опускать все то неприятное, о чем рассказал Андрей. То есть вот мы там проводили с экоактивистами субботник, лесопосадки, и иногда на меня даже обижаются, что вот ты вроде бы рассказал даже не про нас, не к нам пригласил, а про наше мероприятие. Я говорю, так я рассказываю, чем можно и нужно заниматься. И упоминаю в тексте, что это сделал тот, такое-то сообщество. Рассказать людям, что они могут что-то изменить, вот больше моя задача.
Андрей, у вас в столице Прибалтийской республики можно было написать в комитет по благоустройству и сказать, уберите свалку? Или у вас как-то по-другому все это делалось?
Да, можно. Но я бы сказал, что там вообще, скажем так, городская администрация намного строже за этим всем следила. То есть там добиться каких-то перестроек или построек, чтобы добиться их, надо вот согласовывать это все с местными чиновниками, которые следят за чистотой, благоустроенностью и вообще красивостью города, и у них очень жесткий, ну, жесткий контроль. Что-то там не так сделаешь, тебя сразу заблокируют. Как бы.
Ну да, маленькие страны примерно меньше Свердловской области каждая, да, Шамиль?
Да.
Поэтому можно, конечно, тут вылезать и тряпочкой пройтись и с шампунем.
Ну, вы знаете, все равно плотность чиновников там, где я жил, она вот была сравнима с плотностью чиновников здесь, именно вот в городе Екатеринбурге. И, на мой взгляд, там организован вот этот аппарат более грамотно, или, может быть, они как-то более на совесть работают. Я не знаю, как это еще объяснить, но они не допускают как бы очень многих вещей, которые я здесь вижу. Опять же, ну, это сейчас немножко не связано, но вот был случай, я вот когда приехал, я вижу, прокладывают теплотрассу, большие очень трубы там через улицу, закапывают их. Ну, частично блокировали движение, и на перекрестке образовалась большая пробка. Машины заезжают прямо на перекресток и блокируют, ну, перпендикулярное движение. Там, откуда я приехал, это было бы невозможно. Им бы просто... Там, откуда я приехал, им бы просто штрафы понавыписывали, и все, причем больших. И они бы одумались и вели бы себя пристойно.
Андрей, вот вы нам все-таки вот этот вот переход свой, вы сюда приехали, как я поняла, здесь обосновались. И это вообще удивительно, потому что разница, очевидно, в жизни, в комфорте и так далее, во всем. Ну, во всяком случае, она, не знаю, как будет меняться дальше, угу. Но пока было нам понятно, что там у вас как бы немножко комфортнее. Как вы все-таки решили окончательно и бесповоротно встать на сторону русского мира?
Для начала, в 2008 году, когда произошел конфликт в Грузии еще, тогда Европа еще претендовала на какую-то нейтральность до этого конфликта. А потом я увидел в тех СМИ, где обычно была нейтральная позиция, ну, между Россией, скажем, и Америкой, например, я уже увидел четко несправедливую картину. И меня это немножко пробудило, как будто я понял, что обостряется противостояние, обостряется давление на Россию. В дальнейшем я увидел вот экономическую блокаду России Западом. И вообще вот эти все санкции, я понял, ну, как стараются придушить экономику России, да, вот, ну, во всяком случае, хотя бы внешнеэкономические связи, да. И для меня было дико видеть, например, тех же россиян, вот это возмущение. Да вот, почему мы не живем так, как на Западе? Я бы им хотел сказать, а вы что, не видите вот этой вот экономической блокады? А вот во времена Советского Союза вы не видели вот этой экономической блокады тоже? Торговля, да, вступление в ВТО, что пытались этим решить и что так и не удалось, да? Ну и так далее. В 2014 году для меня весь расклад сил там и настроений, и влияний, скажем так, стал понятен очень быстро. Многих, 2014 год, многих русских в Прибалтике испугал, потому что многие начали понимать, что, во-первых, используются те же самые, скажем так, не пропагандистские даже методички, а методички влияния на умы людей. Это вот спонсирование радикальных движений, это, в общем-то, работа с разными, ну, социальными группами и так далее. Это привитие вот этой вот межэтнической розни. И в очень-очень мягкой форме все же и касалось Прибалтики тоже. Я бы сказал, что тоже было очень хорошо видно, как разрушаются семьи и дружбы. Тарас Бульба, да, трагедия. Именно вот эти вот разрушающиеся семьи, да. И, собственно, меня это коснулось тоже, потому что у меня была девушка вот из, говорящая на языке той прибалтийской страны, где я жил. Она меня начала, ну, упрекать, что вот, ах ты русский. Ну вот, и вскоре мы разбежались, потому что, ну, дальше уже было очень сложно найти общий язык. Повышение, из года в год повышается радикализация молодежи местной. Повышается, ну, конечно же, страх вообще начинать семью в этой стране, потому что твои дети, они будут получать образование в институте, который очень сильно регулируется враждебным государством. Что им там в голову вложат? Ну, сами подумайте. То есть вы начинаете семью в этой стране, а потом, причем вы уже знаете о трагедии Тараса Бульбы, а потом через 20 лет эта трагедия случается с вами, хотя вы уже знали заранее, 20 лет назад, что такая трагедия очень вероятна. Ну, вас просто могут забрать детей. Это вот некоторые там вот приводят в пример, знаете, в Швеции вас могут забрать детей, если вы там попросите ребенка там, ну, или скажете ему вынести мусор. Приедет социальная служба и заберет у вас. Это физически забирают. А там могут ментально забрать у вас ребенка. И вот никакой уверенности. Ну, конечно, можно там пытаться проводить образовательные беседы с ребенком, там исторические какие-то материалы преподавать. Может быть, найти наемного учителя истории и литературы, который вот будет все учить, вот это все. Но оказалось, что это не так просто. Это очень сложно, на самом деле. Самому так это вообще мало кто потянет. Это очень большой труд. А находить наемных, ну, это такой тоже не самый надежный путь. Потому что они могут иссякнуть в какой-то момент по той или иной причине, эти наемные учителя. А может быть, и вообще кто-то неизвестно, кто там будет. Да и как их еще найти?
Школьные учителя, на самом деле, и институтские очень много вкладывают вот таких вот исторических, моральных принципов в голову учащимся. Там даже человек может преподавать математику и при этом какие-то рассуждения на общественно-политические темы вести и затронет голову. А если это предмет вроде истории, обществознания, совершенно легко может внушить ребенку что-то. Может быть, не сразу, а может быть, ребенок начнет что-то читать, у этого же учителя что-то спрашивать, какую-то литературу брать. И вот так вот постепенно настроиться на другую волну. И это даже можно не сразу заметить. И заметить, когда это уже будет поздно.
В 2014 году я уже примерялся к переселению, но я как бы пошел вот посольство России, там программа есть замечательная по содействию переселения. Но меня отпугнуло просто чудовищный объем бюрократии, который надо проходить, чтобы вот это переселение оформить. Ну, не только оформить, а пройти, так сказать, и получить гражданство в итоге российское. Этот объем, он никуда не делся, бюрократии. Ну, может, чуть-чуть он уменьшился. Но просто уже в 22-м году, когда вот началась специальная военная операция, я увидел сразу же активное, вот, скажем так, активные действия вот этой страны прибалтийской, что они планируют делать, то есть они активно, как страна НАТО. Вот был недавно же случай в одной из прибалтийских стран, по-моему, в Риге, если не ошибаюсь, там снесли памятник Победы, да. Для меня вот этот снос памятника Победы, он случился, ну, грубо говоря, в конце февраля, ну, то есть в голове в моей, да. То есть как я увидел, что происходит в Прибалтике. Для меня это все, это был вот крест на возможном будущем вообще в Прибалтике. Очень страшно там было оставаться, и, ну, именно с мыслями, допустим, чтобы с перспективы еще и семью там начать. Может быть, если бы у меня не было такое, ну, такого, как бы, что вот я могу еще и семью начать, я не знаю, если бы я был там, ну, пожилой уже человек, у которого все состоялось, и дети уже выросли, и там где-то там, я бы, может быть, и не метался так. Вот, но как молодой человек со своим вот инстинктивным стремлением, я, собственно, и выбирал, как мне жить дальше.
Вообще, Шамиль, согласись, вот ты переехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург, это был тоже выбор какой-то и какие-то решения, а вот это вот то, что у Андрея произошло, это, конечно, колоссальное изменение жизни, и тут надо набраться духу, так сказать, чтобы его совершить.
Ну, от комфорта, от большого комфорта я действительно отказался, и для меня это было, ну, явно даже проговорено. Мне здесь очень комфортно, ну, именно вот физически, там лес, природа, там то, сё, река недалеко. Но я вынужден пожертвовать ради своего будущего, и не факт, может быть, в будущем я еще и в России найду себе, ну, пристанище, где мне еще больше понравится.
Раз вопрос все-таки был задан мне, я скажу, что процесс переезда из Нижнего Тагила в Екатеринбург был связан, конечно, с поиском работы и был достаточно прост. Но мне легче понять Андрея на фоне всех тех же самых событий, которые он упоминал. Я из военной семьи. У меня не было, на самом деле, может быть, да, какого-то специального патриотического воспитания, но вокруг были книги, фильмы те самые, «Русский мир», «Советская патриотика». Я рос в этом всем. И у меня был 2008 год, Южная Осетия. Мой старший брат, офицер, несколько лет служил в Чечне. И мы переживали за каждый БТР, подорвавшийся на мине в этой Южной Республике. Потом был 2014 год, была Сирия. Там, конечно, брат не в каждой этой ситуации участвовал, но для меня, как для гражданина страны, как для патриота, все это отзывалось у меня на душе. И когда я пришел в эко-движение, я уже рассказывал здесь даже на радио, что я оказался в окружении очень много оппозиционно настроенных людей. Тоже Андрей их тут вспоминал, что когда он читал эти группы, я тоже читал все эти группы и личные странички людей, о чем они писали и после начала специальной военной операции, и до этого, потому что очень много разных событий было. И я со многим не соглашался. И зачастую у меня был вопрос морального выбора. Насколько я хочу оставаться в общении с этими людьми, делая даже с ними экологические какие-то мероприятия. На самом деле удалось соблюсти какой-то баланс. Хотя с некоторыми людьми я перестал общаться от слова совсем. Но после февраля, вы знаете, я ушел из координаторов одного из наших движений, создал свой «Добрый десант» и начал свои проекты. Пришел в Общероссийский народный фронт, сказал, что хочу принимать участие в его. Общероссийский народный фронт — это президентская организация. Но меня многие не поняли. Даже те, кто что-то понимал в моей мотивации и в моих представлениях о жизни. С кем-то я очень сильно поспорил. Поэтому я могу понять многие терзания Андрея. Пока все хорошо, наверное, очень классно быть патриотом. В какой-то момент начинаешь делать выбор, кто твои друзья, кто враг, а кто друг. Да, тут просто понимаешь, что далеко не каждый человек, который плохо отзывается, например, на представителя каких-то наших властей, он на самом деле оппозиционер, но таких много. Иногда просто нужно понять, он просто считает, какие-то ошибки видит или действительно считает, что все у нас в стране плохо и ужасно. Тоже это очень важный момент, потому что многие после февраля бросили все экологические проекты, что жить невозможно и все плохо. Патриотические движения многие ушли в подготовку, связанную с военной темой. Тут как бы некоторые даже переключились с других, на мой взгляд, нужных проектов на эту тему. Ну, может быть, они считают, что это важнее. Я считаю, что моя тема важнее, я здесь полезнее. Вот, тут как бы, но я, тем не менее, тоже сделал определенный выбор и перешел на окончательно другую сторону. Продолжаю, тем не менее, какие-то проектики, когда это не жестко. Там Андрея приглашал на наши мероприятия, там, субботники лесопосадки, и честно сказал: Андрей, ты знаешь, вот люди, которые это организовывают, они не совсем с нами, с тобой согласны на наши позиции. У нас есть общий интерес, это чтобы у нас город, область были чище, да, с этим они согласны. В остальном они нас с тобой не поймут. Поэтому выбор тут делаем мы все какие-то. Иногда, чтобы сделать что-то хорошее, мы действительно находим людей немножко на другой стороне. Главное в это не погружаться, можно увязнуть.
И я вспомнил еще один момент. В той стране, где я жил, я честно пытался стать патриотом этой страны когда-то, еще в студенчестве, ну и позже тоже, при этом оставаясь русским, да, то есть я был готов посвятить себя служению светлому, тому, чтобы строить светлое будущее в этой стране для потомков вот русской общины и представителей вот этого народа тоже. Я пытался честно найти, ну, как это можно совместить, вот, но годы шли, и вот это вот нагнетение агрессивного вот этого раскола в обществе между русскими и местным населением, оно все прогрессировало. И в какой-то момент я для себя, ну, даже вывел такой термин, что у меня здесь дефицит Родины. Я хочу строить светлое будущее, у меня просто, ну, порывы, но не в этой стране. Здесь невозможно. Я был бы счастлив, если бы эти люди, если бы мы смогли жить в мире с этими людьми, в согласии, без розни. У них есть чему поучиться, среди них есть очень много замечательнейших людей. Были и кумиры для меня тоже. Но, к сожалению, между нами пропасть. К сожалению, я не могу вот перебраться на их территорию и при этом остаться самим собой. Сюда я приехав, я почувствовал, что здесь я наконец-то могу найти выход своему патриотизму, в том числе участвуя вот с Шамилем тоже вот в этом добром десанте, в том числе. И вообще, вот я лечу в самолете, ну, смотрю всю эту суету, люди русские там что-то проходят, там суетятся, куда-то летят, что-то там говорят, там достают, упаковывают. И я просто в какой-то момент ощущаю: родные мои, вы мои соотечественники, я за вас просто порву всех. Вот, ну да, был такой такой позывчик в один момент. Но он мне тоже был для меня открытием небольшим.
Каждой русской душе вот эти вот ощущения, они ясны. Хотя мы часто друг друга и ругаем, и осуждаем. Шамиль, подскажи еще, что мы делаем неправильного, неправославного.
По поводу осуждения мне вспоминается, как в начале одного из субботников руководитель философской школы «Новый Акрополь» прямо сказал, что вот мы смотрим на этот мусор и, наверное, думаем плохо об этих людях. А давайте начнем с того, что мы просто немножко успокоимся и не будем их осуждать. Вот по-доброму отнесемся. Вот как бы как православный человек бы, наверное, еще добавил, вот, что это вот эти люди тоже сотворены Богом, хотя Юлия тоже так все-таки верит во что-то. И ну вот что это вот неразумные дети, которые вот это вот натворили, мы за ними приберем, но вот осуждать их не будем. Мне очень понравился этот подход. Я с этой женщиной в данном часе, у нее есть очень много таких моментиков связанных. Вот, и вот это правильная мысль. Давайте попробуем не заниматься осуждением, хотя иногда это тянет. Вот это конкретно в экологическом плане. Там, понятно, что христианин должен как-то научиться во всем поменьше осуждать, там, как бы это ни было очень сложно. Но да, действительно, мы очень много таких моментов делаем. Осуждаем, ну да, мы осуждаем тех же западных украинцев, еще там кого-то, тех же жителей Прибалтики, которые немножечко с НАТО, и натовцев, да, ну то, там просто, мы ж понимаем, что люди охвачены злом в мыслях, в сердцах, вот, и дело даже не в них. Тут то, что мы их не осуждаем, это не значит, что мы их приняли, и их убеждения, их поступки. Мы просто выгоняем из себя ту часть, которая нам мешает воспринимать реальность, потому что гнев, он реально затуманивает нам разум. Надо от этого освободиться и делать свое дело, чтобы не быть похожими на этих людей. Делать мир лучше, несмотря на то, что вокруг нас многие поступают глупо, страшно, нелогично, преступно. Для того, чтобы сказать, а мы не такие, нужно сказать, не вот этот плохой, а я вот сегодня сделал вот так вот. Я поступил не так, как он. И не потому, что он плохой. Вот, мне кажется, вот такой подход должен быть. Но если мы хотим дифференцироваться от тех людей, которые нам не нравятся, надо просто не делать так, как они.
Ну, в долгосрочной перспективе, конечно, лучше своим примером вообще просто делать так, чтобы таких, как мы, было больше. Ну, в плане именно порядочности, я имею в виду. И в плане сердечности, доброты, и, так, не знаю, заботы, дисциплинированности как бы во всем, я думаю. Показать хороший пример просто, красивого человека изнутри, и чтобы таких людей... Чем больше их будет, тем меньше будет грязи. Ну, как по мне, кажется. Так.
Андрей, а как вы вообще в первый раз, когда увидели все ужасы, экологические катастрофы, которые вы уже лицезрели, как я понимаю, как житель Прибалтики, как вы это восприняли? Или вы уже были готовы мысленно к тому, что вас ждет? Вы же видели группу Шамиля, да, «Добрые десанты»?
Шамиль показал все достопримечательности.
Конечно, я был разочарован. Совсем недавно я впервые вообще приехал в Екатеринбург, совсем в этом году еще. Знаете, как бы для меня это вот... Я увидел это, и я просто... Ну, у меня появилось как бы в списке дел очень долгосрочных, которые, может, даже еще какие-то мои дети или ученики там смогут перенять.
Прибрать свою планету.
Не то, чтобы прибрать, а, ну, как бы... развить культуру чистоты. Прибрать в том числе, да. Опять же, что для меня является выходом патриотизма? Это может быть и связано и с, может быть, даже и национальной идеологией в моем лице, ну, как я это себе вижу. Если России не станет, то перестанут создаваться какие-то шедевры русские. перестанет появляться русский юмор, русская ирония.
Фильмы, книги.
Русская речь перестанет литься. Фильмы, книги, да, конечно. Все это перестанет быть, а для меня это, я бы не сказал, ладно, скажу это слово, фанатик всего этого, потому я большой вот приверженец русского юмора, драматургии, театра, русского самовыражения. Я хочу, чтобы оно, вот это развивалось все, культура русская, и чтобы создавало новые шедевры. Для того, чтобы вот это создание не прекращалось, Россия должна выжить, русский мир должен выжить. Я хочу, защищать нашу страну от, не знаю, от чего угодно, распада, от внешнего вторжения. Я хочу защищать развитие нашей страны, в том числе и от внутреннего врага, да, если есть какие-то внутренние элементы, которые хотят разрушить нашу изнутри страну, или просто своим воровством, допустим, разрушают нашу страну. Для меня это все, что-то, что стоит на пути создания новых шедевров, чего-то, что может обогатить наш мир, наше мировоззрение еще больше. Да, собственно, это то, чего я не договорил.
И беспорядок тоже, да?
Несомненно, это все входит в концепцию строительства светлого будущего для всех нас.
Шамиль, как ты думаешь, долго продержится Андрей? Когда наступит выгорание? И окончательное разочарование.
Я в этом живу в состоянии уже много лет, и
выгорание?
Порой, да, там помогает только поддержка таких же фанатиков, как я, в том числе Ирина Геннадьевна, которая все еще меня приглашает на радио. На самом деле, тут, когда есть единомышленники, и когда у нас правильный настрой, потому что вот эта вот злость, когда люди собираются там, она выжигает всех изнутри. А когда у людей здравый настрой и здравый патриотизм, здравое стремление сделать свою страну лучше, это делает людей лучше, и когда они объединяются, это их всех обогащает, когда они что-то деятельное вот так вот делают.
Можно резонировать, да?
Да, безусловно, резонировать значит усиливать друг друга. И вот этот вот резонанс взаимный, он будет двигать и людей вперед, и их проекты.
Ну что, будем смотреть, значит. Если будет приходить на следующие эфиры, значит, все еще с тобой, все еще не разочарован. Будем ждать. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Хочешь что-нибудь сказать екатеринбуржцам, Андрей?
Цените то, что у вас есть, оглянитесь вокруг. Многие немножко, может быть, слишком долго находились в коконах своей обычной жизни. Открывайтесь другим людям, общайтесь по-доброму, не мусорьте.
Не жгите костры, где попало. Если разожгли, то тушите.
Особенно на бывших торфяниках, да.
Спасибо большое, ждем вас еще.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.